Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 12 июля. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Поток». Рассказ о главных событиях этого дня. Коротко заголовки сегодняшнего выпуска. Имама московской мечети задержали по подозрению в призывах к терроризму. Названы претенденты на назначение на должность детского омбудсмена. Новая пенсионная реформа в России может начаться после 2018 года. Глава британского МВД Тереза Мэй уже в среду может возглавить правительство этой страны. В Москве задержали известного вора в законе Шакро Молодого. В российских регионах объявили о сокращении финансирования лечения ВИЧ-инфицированных больных. СМИ сообщают о миллиардных убытках российских авиакомпаний и названы имена самых высокооплачиваемых мировых звезд.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва. 94,8.
Поток. Успеем сказать главное.
Имама московской мечети задержали по подозрению в призывах к терроризму. В Москве задержан Махмуд Велитов. Он имам мечети Ердям, расположенной в районе Отрадное. Интерфакс сообщил об этом, ссылаясь на источники в правоохранительных органах. Потом появилась информация, что Велитова подозревают в причастности к террористической деятельности и что он доставлен в окружной отдел Следственного комитета для допроса. Адвокат Велитова Хасавов сообщил агентству, что имаму предъявили обвинение даже по статье 205, часть 2. Это публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма. Еще адвокат сказал, что Велитов дал показания и даже частично признал свою вину. Антон Лемесев поговорил с лидером общественного движения «За права мусульман» Али Черинским.
Вообще, Абдулла Гапаев был такой общественный деятель в Дагестане, которого убили уже 3 года назад. Это был мой друг. Я лично с ним знакомился, когда он приезжал в Москву или когда я домой ездил, мы с ним виделись. После его смерти его убили, ну, так скажем, незнамо кто. Ехала машина без номеров, расстреляла, уехала. После его смерти неофициально, то есть без суда и следствия, его назвали террористом. Слух пустили в СМИ, что он террорист. Причастность его к террористической организации никто не доказывал. Махмуд Велитов мой друг хороший. По приезду уже из Дагестана я с ним обсуждал это, рассказывал, что вот так убили. Естественно, он проникся доверием и сказал, вот так, к сожалению, человека убили, был проповедником, хорошим человеком. То есть у него проблем с кем-то и никогда не было убить Гапаева. Шейх Махмуд не раз о нем хорошо высказывался. Я, как понял, в СМИ это где-то опубликовали. Опубликовали ли вообще, я не знаю, но это было чисто во время худ. Потом где-то из СМИ это я не нашел, сказал о Гапаеве что-то хорошее. Теперь, спустя 3 года, Махмуду вешают статью терроризм за то, что он оправдывал терроризм. К нему не раз приходились, как и всем приходят имамам, и говорили, не говори об этом, не говори о том. Он говорил, то, что
то запрещено... То есть это факт, да, что с ним проводили какие-то беседы уже
до этого? Нет, я сейчас объясню, это со всеми проводят. Я объясню, я свидетель, ну, как шейх Махмуд отвечал. Все, что запрещено законом Российской Федерации, с моих уст не звучит. Если вы запретите на уровне законодательства то или иное в проповедях, то, конечно, я не буду это делать. И не только он, многие имамы так отвечают силовикам. Приходит какое-то чмо с удостоверением непонятно какой структуры и говорит, об этом не говорит. Ты есть кто? Мне закон разрешил, ты чудовище, которое превысит свои полномочия, решило, есть кто мне указывает, что мне говорит или нет. Вот реакция любого имама, в том числе и шейх Махмуда.
Вы сказали, что это акт отмщения.
Именно за его позицию. Верующие, в отличие от других многих имамов, его очень любят. Почему? Потому что, когда есть какая-то проблема, да, но он не медийный человек, да, он не популярный в СМИ, да, он не имеет таких ораторских качеств, как там Шамиль Аляутдинов и другие, но он подло никогда себя не вел. То есть он всегда заступался за мусульман, как мог, помогал. И в глазах верующих он был авторитетом. И вот этот авторитет они решили срубить. Он не прогибался, он, если необходимость была, и на суд ехал поддержать. То есть свои свидетельские показания давал, что да, это мои прихожане, да, они не являются преступниками, когда там фабриковали уголовные дела и так далее. Это акт отомщения за то, что человек не рассматривал мусульман с точки зрения того, как хотят, чтобы их видели силовики.
В вам, извините, да. неизвестны обстоятельства его задержания? Это когда было точно?
Это было вчера, как мне сказали. С адвокатом я еще не связался, потому что он, наверное, бедолага сейчас занят. Ему после 16 часов меру пресечения определят. Вечером мы уже обо всем знаем. Надо одно понимать, что у него сердце больное. Этого человека мы тоже навещали тогда, когда он был...
А вы его и будете сейчас навещать или уже навещали?
Я не навещал, потому что я не в Москве. Пятницу я еду в Москву и все возможное мы сделаем. Хазань, конечно, сейчас активизированы, они еще и к суду собираются ехать и так далее, и так далее.
Это лидеры общественного движения «За права мусульман» Али Черинский. Теперь главный редактор сайта «Кавказская политика» Максим Шевченко.
Я расцениваю это событие как произвол. Я не знаю, что сразу задерживать. Я просто против того, чтобы людей задерживали за их высказывания, пусть даже они ошибаются в этих высказываниях. Я не видел самого этого высказывания. Я в принципе говорю. Я против того, чтобы Махмуда Велитова за неправильное высказывание задержали. Сотрудника МВД за неправильное высказывание, чтобы задержали. Я считаю, что высказывания или публикации не могут быть поводом к уголовному преследованию, к задержанию. Я против этого закона. Я хочу, чтобы в России он был отменен, но это моя принципиальная позиция. Надо Кавказ отнести колючей проволокой и ограничить рождение. Кавказца, никто не задержал за это высказывание. Что-то нацистское, которое было сказано по телеканалу «Россия». А где-то за высказывание в интернете какое-то, понимаете, людей арестовывают и ломают им жизнь. Я считаю, что это очень избирательное применение закона, которое является одной из форм беззакония.
Это Максим Шевченко, главный редактор сайта «Кавказская политика». Теперь президент информационно-аналитического центра «Религия и общество» исламовед Алексей Гришин. Алексей Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, ну вот насколько, с вашей точки зрения, обоснованы вот эти подозрения в адрес господина Велитова?
Я лично знаю господина Велитова достаточно давно, работал с ним, будучи находящийся в должности в государственных структурах. Вы знаете, что я курировал исламские взаимодействия с исламскими организациями в ряде федеральных ведомств. Вот. И у нас никогда таких вопросов вот с господином Велитовым не возникало. У нас больше возникало вопросов с Московской соборной мечетью, потому что туда пришли очень много молодых людей с образованием из Саудовской Аравии. И там очень много их заявлений носит, ну, такой, мягко говоря, пограничный характер. Но вот с мечетью в Отрадном вдруг начали возникать проблемы, когда там появились некоторые такие бузатеры, я их называю, те, которые после намазов начинали какую-то агитационную деятельность. Но сам господин Велитов, вот, на мой взгляд, никогда вот в этом замечен не был.
Но в данном случае вот теперь Следственный комитет, уже уточняя, что называется, обвинение в адрес Махмуда Велитова, говорит, что, будучи председателем совета и имамом религиозной организации, во время молитв в мечети на улице Хачатуряна в Москве публично произнес некую речь. Было это 23 сентября 2013 года. И в этой речи он оправдывал деятельность одного из участников одной из террористических организаций.
Ну, вы знаете что, вот тут я могу согласиться с господином Шевченко об избирательности подходов. Я вам хочу сказать, что у нас господин Аширов уже сделал 1000 таких заявлений, но его никто не трогает. Господин Бибарсов из Совета Муфтиев, Совет Муфтиев России. Равиль Гайнудин сам неоднократно, в общем, высказывался таким вот образом странным очень. Так что получал за свои действия предупреждения и прокуратуры, у СМС есть официальные предупреждения прокуратуры. Но сейчас брать за 13-й год какую-то речь, где-то что-то, и вот сейчас в такой сложный момент, когда российский ислам подвергся настоящей агрессии настоящих террористов и экстремистов, вот, на мой взгляд, не очень конструктивно. Я сейчас объясню, что происходит. Дело в том, что экстремисты сейчас взяли новую тактику. Ну, она не новая, она вот несколько лет уже последних продолжается, но, к сожалению, наши спецслужбы и уполномоченные органы не очень обращают на нее внимания. Экстремисты захватывают официальные мечети, официальные духовные управления. Они стараются войти в их руководство, занять официальные позиции и начать диалог с властью. Диалог с позицией силы, что мы сейчас вот, что вы унижаете мусульман, притесняете их повсеместно, что вы не даете развиваться именно исламу. То есть вот и начать наступление с официальных позиций. Вот какая у них сейчас тактика. И сейчас по стране захват вот этих мечетей превратился в настоящий кошмар. Уже верховный муфтий России Талгат Таджуддин неоднократно обращался в госструктуры, говорит, помогите нам, мы уже не можем противостоять традиционные российские мусульмане. А им отвечают, церковь отделена от государства. Чиновники не хотят брать на себя ответственность. Вот администрировать им легче. где-то что-то неудачно сказал, где-то что-то неудачно сделал. Но, к сожалению, наши правоохранительные органы местами идут еще дальше. Исламоведа, помните, Сулейманова, за то, что он перепостил флаг ИГИЛ, арестовал Казанский суд на 7 суток в декабре прошлого года, если вы помните. Вот, и самое главное, что первый канал, второй канал показывают флаг ИГИЛ. Это нормально, никто не арестовывает ни Эрнста, ни Добродеева, никого там, и новых руководителей, да, каналов. А человек, который перепостил фотографии с этих каналов, его арестовали и посадили на 7 суток за экстремизм. Вот что сейчас происходит. К сожалению, идут по пути наименьшего сопротивления. То есть не отлавливают настоящих экстремистов, а идут в соседнюю мечеть и ищут, как говорится, тени там.
Спасибо. Алексей Гришин, президент информационно-аналитического центра «Религия и общество». Исламское государство, о котором упоминал Алексей Гришин, это террористическая организация, деятельность которой на территории Российской Федерации запрещена.
Говорит Москва.
Поток. Новости этого дня.
Названы претенденты на назначение на должность детского омбудсмена. Судя по всему, это будет женщина. На пост уполномоченного рассматривают 3 кандидатуры. Во всяком случае, газета «Ру» написала именно так, ссылаясь на свои источники в президиуме Совета по правам человека. 3 кандидатуры – это общественный деятель Тополева-Солдунова, это глава Союза добровольцев России Лантратова и доктор Лиза Елизавета Глинка. Собеседник портала из окружения Лантратовой, к примеру, отметил, что ее кандидатура, скорее всего, не проходная, потому что ей слишком мало лет, 27, и нет аппаратного веса. Вот что говорит пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Действительно, так или иначе фигурируют разные кандидатуры, происходит поиск возможных кандидатур. Пока мне неизвестно о том, что та или иная кандидатура имела бы больше предпочтения, о том, что склонялись бы в сторону одной кандидатуры. Поиск ведется, пока результатов еще нет.
Это Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России. Теперь Яна Лантратова, она глава Союза добровольцев России, ответственный секретарь СПЧ, ну и одна из возможных кандидатур на пост детского омбудсмена.
Прежде всего, я хочу начать с того, что я благодарна Совету по правам человека за оказанное доверие. А еще благодарна за то, что Совет уделяет такое внимание вопросу защиты прав детей. У нас в Совете сейчас есть постоянная комиссия по общественному контролю, в рамках которой у нас в разработке находится 14 историй, это, повторюсь, 14 регионов России, где есть факты жестокого обращения и издевательства по отношению к детям в детских домах. Это истории Забайкальским краем, и Республика Дагестан, и Свердловская область, Республика Мариэл и другие регионы нашумевших историй. И в каждой из которых нам удалось, благодаря Следственному комитету, министерствам, ведомствам, которые нам помогали, возбудить уголовные дела, добиться наказания виновных и защитить права тех, кто нуждается. Все кандидатуры, которых выдвинул Совет по правам человека, и те кандидатуры, которые выдвинули другие ведомства, они действительно являются очень авторитетными людьми, имеющими достаточно большой опыт в правозащитной деятельности. Все они являются, безусловно, достойными занять этот пост. Но комментировать конкретно назначение сейчас некорректно по ряду причин. Во-первых, Павел Астахов еще никуда не ушел. Он еще находится в отпуске, и никакого конкретного последнего решения не было подписано главой государства, поэтому обсуждать, кто будет на этой должности, еще все-таки некорректно. Решение должно быть принято руководством страны, и я уверена, что решение будет принято действительно верно. И это место займет человек, для которого это будет не работа, а призвание, потому что это все-таки по-настоящему призвание. Ну, а со своей стороны могу сказать, что это, на мой взгляд, должен быть человек, который знает, понимает чувства детей, который уже поездил по стране, который сумеет выстроить системную работу с гражданским обществом, с добровольческими правозащитными организациями и сможет выстроить систему не только реагирования на те факты, которые возникают, но и профилактики, не допущения того, чтобы дети страдали. А если такие факты произошли, то очень важно, и этого, к сожалению, не было раньше, выстроить систему реабилитации этих детей и систему помощи, в том числе и психологически этим детям. Потому что, к сожалению, вот эта система у нас не работала. Ну и в том числе, конечно, выстроить многочисленные программы, в том числе и с семьями, которые воспитывают детей. Это решение должно принять руководство страны. Ну а мы все, безусловно, будем дальше работать в той сфере, в которой мы работали, и защищать права тех, кто нуждается в этом.
Это глава Союза добровольцев России, одна из возможных кандидатов на пост детского омбудсмена Яна Лантратова. Сегодня источники сообщали, что, к примеру, Общественная палата готова предложить на этот пост кандидатуру певицы Гурцкой или сенатора Валентины Петренко. Вот как эти данные комментировал первый заместитель председателя комиссии по поддержке семьи, детей и материнства Общественной палаты России Павел Сычев.
Сейчас можно кандидатуру будет принято сколько угодно там обсуждаться, но решение будет приниматься все равно, как бы, да, в администрации президента наверху. Понятно, там, Диана, как бы, да, Гурская, как бы, все кандидатуры достойные, поэтому я не знаю, честно. Я, наверное, даже не буду комментировать это. Надо дождаться, как бы, решения, потому что я считаю, что любой, даже мой комментарий может быть растолкован, как предложение кого-то. Мне кажется, это было бы неправильно.
Это Павел Сычев из Общественной палаты. Напомню, что... В начале июля в Кремле подтвердили, что Павел Астахов подал заявление об отставке и как только вернется из отпуска, будет уволен. Но на этой неделе, 11 июля, его отдых завершился, и он снова вышел на работу. И вот пока сегодня, во всяком случае, так говорили в пресс-службе детского омбудсмена, соответствующего указа нет, и все работают в прежнем режиме. Точнее, нет, так говорили вчера. Позднее вечером в Кремле подтвердили, что Астахова все-таки отставят.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM.
Поток. Сегодня заместитель главы ВЭБа Андрей Клепач, да, теперь он этот пост занимает, говорил о том, что переход к новой модели пенсионной системы в России возможен после 2018 года. Нужно вырабатывать новую пенсионную модель, есть какой-то компромисс, связанный с увеличением возраста, софинансированием накоплений, который готовы делать граждане и корпорации. До этого Игорь Шувалов, а он все-таки уже первый вице-премьер, говорил о том, что и Минфин, и Центробанк предлагают реформировать систему формирования накопителей. Части пенсии. Доктор экономических наук Андрей Гудков к нам присоединяется. Андрей Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
А когда-нибудь можно придумать такую оптимальную схему для пенсионной системы, чтобы через определенное количество лет не возвращаться к ее реформированию?
Давно пора. И такая схема, в принципе, заложена в 102-й конвенции Международной организации труда о минимальных стандартах социального обеспечения. Только вот все Российская Федерация с времен СССР никак не соберется ее ратифицировать.
Что такое минимальная система? Что бы это означало для нынешних пенсионеров?
Эта система бы означала, что средняя пенсия равнялась бы 40% средней зарплаты. По стандартам 102-й конвенции это означает более-менее, так сказать, сносный прожиточный минимум для пенсионеров. Есть еще и другие международные документы, например, Европейская социальная хартия, которая предусматривает о том, чтобы коэффициент замещения средней пенсии и средней зарплаты находился на уровне 50%.
Хорошо, Андрей Алексеевич, но вы же понимаете, ну, если я не ошибаюсь, это означает резкое увеличение количества денег, которые надо будет платить как пенсии, где их взять?
Вы знаете, вы ошибаетесь. Это не означает резкого увеличения количества денег, которые необходимо платить как пенсия. Но это означает некоторое увеличение страхового тарифа на пенсионное обеспечение и некоторое увеличение базы заработной платы и прочих доходов, облагаемых страховыми взносами. Это все возможно. Дело в том, что у нас сейчас и, так сказать, база занижена, и тариф занижен. В 90-е годы тариф был 29%, а облагался весь фонд заработной платы. Сейчас же облагается только 800 тысяч, и по ставке в 22%.
Таким образом, если то, о чем говорите вы, нужно реализовать или можно реализовать, придется платить больше денег из фонда заработной платы.
Да, несколько больше придется платить, но поскольку за последние два года уровень рентабельности нашего производства, организации серьезно повысился, я не думаю, что это вызовет большие трудности для работодателей.
С вашей точки зрения, если совсем коротко сказать, а вот после 2018 года, когда нам обещают новую реформу, что будет на самом деле?
Ну, во-первых, я думаю, что накопительную часть пенсии придется переделывать, потому что та, которая была создана в 2002 году, показала себя несостоятельной. Вот. А во-вторых, придется ответить на вопрос, куда же делся инвестиционный доход на те пенсионные накопления, которые делались в период с 2002 по 2013 год.
Спасибо, доктор экономических наук Андрей Гудков.
Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. 94,8. Говорит Москва.
Поток. Успеем сказать главное.
Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что уйдет в отставку в среду 13 июля. Таким образом, глава британского МВД нынешняя Тереза Мэй, скорее всего, уже в среду может возглавить правительство страны. Записи предоставлены агентству ТАСС. Сначала слушаем, что говорил премьер-министр Кэмерон.
Я рад, что Тереза Мэй станет нашим новым премьер-министром. Она сильный и компетентный политик. Она более чем способна обеспечить нашей стране то лидерство, которое понадобится в предстоящие годы. Я выражаю ей полную поддержку. Теперь очевидно, что нашей стране не придется проходить тяжелый переходный период. Во вторник я проведу последнее заседание Кабинета министров. В среду выступлю в Палате общин на сессии вопросов премьер-министру. А после этого я отправлюсь в Букингемский дворец, чтобы подать мое прошение об отставке. И у нас будет новый премьер-министр в здании уже вечером в среду.
Ну вот, Кэмерон написал, как будет проходить его завтрашний день, а вот будущий премьер-министр Великобритании, пока только глава консервативной партии Великобритании Тереза Мэй.
Британии необходим сильный, признанный лидер, чтобы прорваться через сложные, неопределенные политические и экономические времена. Есть необходимость договориться о лучшей сделке для Великобритании по выходу из ЕС и выковать для нас новое место в мире. Брексит означает Брексит, и мы добьемся успеха на его базе. Мы должны объединить нашу страну. Нам нужен сильный, новый, позитивный взгляд на будущее нашей страны, и мы будем вместе строить лучшую Британию.
Завтра вечером в Великобритании будет женщина-премьер-министр, прямо как при Маргарет Тэтчер. Генеральный директор исследовательской компании Europe Insight Андрей Куликов к нам присоединяется. Андрей Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Многие пытаются проводить аналогии между Терезой Мэй и Маргарет Тэтчер. Насколько это справедливо?
В определенном смысле это, конечно, справедливо. Обе женщины, обе достаточно решительные и последовательны в своих политических шагах. Обе склонны к контролю и своего окружения, и принимаемых решений, и многие шаги и решения вырабатывают самостоятельно. Поэтому, да, до определенной степени можно найти параллели.
Чего ждать от Терезы Мэй на посту премьер-министра, с вашей точки зрения?
На мой взгляд, стоит ожидать продолжения того курса, который был при Дэвиде Кэмероне, собственно, просто хотя бы потому, что она является не просто формальным преемником, а преемником, поддержанным и выдвинутым большей части консервативной партии, включая основных тяжеловесов и скоро уже бывшего премьер-министра.
Когда говорят о том, что Тереза Мэй прямолинейна. Ну, обычно прямолинейность у политика приводит к дополнительным проблемам. Вот с этой стороны стоит ждать проблем?
Смотря в какой области. Прямолинейность применительно к Терезе Мэй интерпретируют как жесткость на переговорах, например. И сейчас говорят, что это очень пригодится при разговоре с Брюсселем относительно условий дальнейшего существования в рамках Евросоюза или уже вне его, но тем не менее. С другой стороны, эта прямолинейность, конечно же, может выйти боком при решении каких-то внутриполитических вопросов, при взаимоотношении с коллегами, тем более, что в консервативной партии, в общем-то, разногласия на последнее время стали явлением традиционным.
Теперь взаимоотношения будущей такой женщины, управляемой Великобританией с Российской Федерацией, тут чего будет?
На мой взгляд, тут едва ли можно ожидать принципиальных изменений с точки зрения курса, поскольку Тереза Мэй, опять же, она является выходцем из той среды, которая формировалась политической среды, которая формировалась последние 6 лет правительством Дэвида Кэмерона. Поэтому она будет продолжать общий курс в отношениях с Россией. Этот курс достаточно критический и известный. Но, тем не менее, в последнее время, это уже не связано непосредственно с Терезой Мэй, в последнее время в Великобритании поступает предложение изменить подход к отношениям с Россией, сделать его более прагматичным и начать, во-первых, диалог с Россией постоянный, чтобы информировать друг друга, а во-вторых, взаимодействовать с Россией по тем вопросам, где наши точки зрения совпадают.
Где можно договориться? Спасибо, Андрей Куликов, генеральный директор исследовательской компании Europe Insight. Прямо сейчас информационный выпуск, потом немного рекламы, потом продолжим.
Поток. Новости этого дня.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 12 июля, программа «Поток», рассказ о главных событиях этого дня в студии Юрий Буткин. Мы продолжаем. В Москве задержали известного вора в законе Шакро Молодого. Это криминальный авторитет, его настоящее имя Захарий Калашов, так, во всяком случае, пишет об этом Росбалт, ссылаясь на собственные источники. Издание утверждает, что задержание проводили сотрудники ФСБ. Задержали Калашова якобы в рамках уголовного дела о вымогательстве, причем, как пишет Росбалт, задержание для криминального авторитета стало неожиданностью. Вот что говорит официальный представитель МВД России Ирина Волк. Запись предоставлена пресс-службой ведомства.
Сотрудниками Главного следственного управления, Главного управления МВД России по городу Москве совместно с сотрудниками ФСБ России, а также оперативниками Управления внутренних дел по Центральному административному округу Главного управления МВД России по городу Москве задержаны двое мужчин, по предварительным данным, причастных к вымогательству денежных средств у собственницы одного из ресторанов города Москвы. Было установлено, что в декабре 2015 года участники организованной группы, находясь в ресторане по улице Родчельская, потребовали у собственницы заведения передать им денежные средства в размере 8 миллионов рублей, угрожая при этом применением физической расправы в отношении потерпевшей и членов ее семьи. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 163 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время по подозрению в совершении вышеуказанного преступления в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации задержаны двое мужчин. У следствия есть основания предполагать, что организованная группа действовала по распоряжению одного из задержанных.
Это Ирина Волк, она официальный представитель МВД России. Запись предоставлена пресс-службой ведомства. С нами на связи профессор криминалистики, доктор юридических наук Анатолий Кустов. Анатолий Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот в первых же сообщениях, в официальных комментариях на этот счет, все вроде красиво. Подозревают, задержан и все такое прочее. Вот сообщение, что у этого Шакро Молодого нашли оружие, пистолет, 2 пистолета Макарова, ручную гранату F1. Но обычно ведь их задерживают, а потом через какое-то время освобождают, потому что реальное обвинение предъявить не могут. В чем главная проблема? И будет ли в данном случае эта проблема решена с тем самым Калашовым?
Ну, во-первых, воры в законы, которые коронованы, они являются только лишь организаторами. Они в авторитете, они являются организаторами. Непосредственно своими руками они не имеют права ничего делать. Есть подчиненные, которые совершают. Поэтому в этой части, если это неправильно говорят, очень трудно доказать. Можно, но очень трудно доказать. Надо, чтобы дали показания сообщники, те же самые преступники. В этом проблема есть. Вы спрашиваете, когда мы сможем побороться с этим явлением воры в законе. Знаете, пока существует государство, пока существуют деньги, пока есть различия в обществе, мы только сможем уменьшить их количество, так как это было у нас в 90-х годах. Потому что по профессору Гурову у нас до 90-х годов насчитывалось всего 120-150 воров в законе.
А сейчас?
Сейчас я вам поясню. Через некоторое время, когда у нас появились в России проблемы, и в Грузии приняли закон, который говорит о том, что вор в законе должен сидеть в тюрьме, воры в законе грузинские перебрались к нам в Россию. И у нас увеличилось до 450 воров в законе. А по некоторым сведениям, к концу 90-х годов, их насчитывалось до тысячи, поскольку были нарушены традиции коронации. Если раньше вор в законе – это авторитет, только тогда его могли признать воров в законе, короновать. Сейчас уже есть случаи, доказано уже есть случаи, когда за деньги покупают коронацию. Потому что коронация проходит в зонах отбывания наказания, а здесь уже в гражданском обществе проводят, сказать, и коронации, и появляется очень большое количество воров в законе. Их было до 1000. На сегодняшний день правоохранительные органы очень существенно проработали над этим вопросом. Один из эпизодов, о котором вы сейчас говорите, работа правоохранительных органов в связи с Федеральной службой безопасности. И на сегодняшний день мы насчитываем примерно 124-140 воров в законе. Причем большинство из них находится, к сожалению, за границей, куда мы, сами знаете, без Интерпола не можем дойти до них, чтобы привлечь их к определенному уголовной ответственности за организацию преступлений. То, что вы сейчас озвучили, это единичный эпизод их преступной деятельности. Сама преступная деятельность, она определяется множеством совершений преступлений. Множеством. Они не хотят работать, хотят получать денежные средства путем вымогательства и других
криминальных действий. Хорошо, одну вещь только уточните, Анатолий Михайлович. Вот вы сказали, что где-то 140 воров в законе сейчас в России. Шакро молодой, которого, о задержании которого сейчас объявлено, он в этом рейтинге на каком месте?
А вы знаете, дело в том, что вот если Москва, Московская область, это центральный регион, то у нас насчитывается два преступных клана. Один из них после деда Хасана... По некоторым информации он возглавляет, по некоторым информации. Но это надо, как говорится, уточнять у самого криминального мира. У нас только информация о том, что он возглавляет. А другую противоположную криминальную группировку возглавляет другой некий Тара, вор в законе, возглавляет. Между ними тоже происходят определенные стычки, когда они убивают в результате вот определения территории, на которые они вот должны, они курируют определенными территориями. Вот борьба за территории приводит к тому, что они между собой тоже совершают преступления, в том числе убийства и так далее, и так далее.
Понятно, спасибо. Спасибо. Профессор криминалистики, доктор юридических наук Анатолий Кустов был с нами на прямой связи. В Москве задержан криминальный авторитет Захарий Калашов, известный также как Шакро Молодой. Его обвиняют, дело, точнее, в рамках которого задержали Калашова, связано с вымогательством 9 миллионов рублей у некой предпринимательницы по фамилии Ким. А деньги от нее требовали на оплату услуг дизайнера, у которой Ким заказала работы по оформлению интерьера кафе, но потом разорвала контракт. А потом были какие-то компенсации. Жанна Ким позвонила в полицию, пригласила на свою защиту адвоката, которого сопровождали несколько бывших сотрудников правоохранительных органов. Потом был конфликт, потом был разговор, вы что, воровскую власть не признаете? Потом люди Калашова попытались затолкать людей, которые, собственно, были на стороне Ким, в багажник машины. Была перестрелка, и два человека погибли. Потом было заявление о вымогательстве, и вот теперь возбуждено было дело по статье «Оперативное сопровождение», по которому осуществляет уже одно из управлений Федеральной службы безопасности. В рамках этого нового дела Калашова и задержали.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Стали приходить сообщения о том, что в некоторых российских регионах сокращают финансирование лечения ВИЧ-инфицированных людей. Сокращение при этом по разным данным составляет, или по разным регионам составляет от 10 до 30%. Специалист по связям с общественностью в фонде помощи в области СПИДа Денис Годлевский с нами на связи. Денис, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите, а что такое происходит, если верить прессе, то уже объявленные аукционы на закупку медикаментов отменяют? Что-то срочное?
Сложно сказать, что происходит на самом деле. Здесь нужно получить все-таки какие-то комментарии от наших федеральных ведомств и министерств, в первую очередь, конечно, от Министерства здравоохранения. Но ситуация действительно такая, что на протяжении уже нескольких месяцев в разных регионах, в разном объеме происходит сокращение финансирования, и тоже в разных регионах его делают по-разному. Где-то это сокращение закупок, сокращение их объемов, где-то это уменьшение средств, которые выделяются на профилактические программы, какое-то перепрограммирование. Те регионы, которые более богатые у нас, они у них получается перекрываться местным финансированием, а у остальных, к сожалению, вот наблюдается такая ситуация, когда денег становится меньше, и это скажется, конечно, на доступности лечения в нашей стране.
Скажите, но одно дело сокращение финансирования на 10%, другое на 30%. Насколько это ударит по конкретным людям? Ведь лечение ВИЧ, вируса и иммунодефицита человека, это такой непрерывный процесс, как кажется.
Абсолютно. Это ежедневный прием таблеток. Это то же самое, что инсулин для людей, которые болеют диабетом. Поэтому здесь даже 10% ударит незамедлительно, быстро и очень сильно. Потому что здесь возможен следующий вариант развития событий. Первое. Те люди, которые нуждаются в лечении уже, они его не будут получать, им будут откладывать, замедлять назначение этой терапии под разными благовидными предлогами, не объясняя пациентам о том, что происходит. И здесь, на самом деле, врачи станут самыми большими заложниками ситуации вот в этих бюджетных играх вместе с пациентами. Второй вариант, это самый плохой, это те люди, которые... Ну, на самом деле, они один другого не лучше. Второй вариант плохой также, это то, что люди, которые уже получают лекарства, и могут просто их не выдать или заменить одни таблетки на другие со словами, ну вот, что есть, то есть. И могут назначить более дешевые, более токсичные какие-то препараты и так далее. И, конечно, еще одна опасность здесь заключается в том, что каждый раз, когда возникают перебои в поставках антиретровирусных препаратов, и люди по тем или иным причинам их не принимают, вирус иммунодефицита человека – это такая гадостная штука, которая мутирует, то есть приобретает устойчивые к лекарствам формы, если лекарства принимаются неправильно, не вовремя и так далее. Соответственно, каждая такая смена терапии, она может привести к тому, что человеку в дальнейшем понадобится более дорогие таблетки, более дорогая схема лечения.
Но если
что
коротко,
увеличит нагрузку на бюджет.
Это я понимаю, но все-таки для того, чтобы понимать, можно ли говорить о неком стандартном поддерживающем лечении и сколько стоит оно для одного человека в месяц?
Да, безусловно, можно говорить о таком, ну, действительно стандартном лечении. Есть рекомендации Всемирной организации здравоохранения, есть так называемая первая линия терапии, то есть это то, что ВОЗ рекомендует назначать всем людям, которые узнали о том, что у них вирус иммунодефицита человека. Самая дешевая схема в мире стоит порядка $100 за годовой курс. Вот если брать именно вот этот вот стандартный первый режим. В нашей стране можно говорить о том, что годовой курс терапии стоит примерно, ну, в 10 раз больше в среднем, то есть около $1000 за год за пациента. А если мы говорим о второй, третьей линии терапии и о сменах схемы, то там может быть и в 10 раз выше.
Скажите, но совсем коротко уже, потому что мы перебираем время, а вот почему у них $100, а у нас то же самое 1000?
Очень многие иностранные, другие страны используют генерические препараты, в том числе используют механизмы принудительного лицензирования и производят препараты свои, либо закупают индийские аналоги, и за счет этого расширяют охват лечением. Отличный пример – Южная Африка, которая за последние 10 лет увеличила охват лечением с 300 тысяч человек до 3 миллионов. У нас для сравнения терапию получают максимум 220 тысяч человек, а по другим данным не более 180.
Понятно. Спасибо, Денис Годлевский, специалист по связям с общественностью Фонда помощи в области СПИДа, был с нами на прямой связи.
Право знать, говорит Москва.
Поток. Новости этого дня.
Сегодня «Коммерсант» со ссылкой на президента Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимира Тосуна написал: финансовое положение российских авиакомпаний ухудшается, и участники рынка рассчитывают на государственную поддержку отрасли. По данным Тосуна, операционные убытки крупнейших российских авиакомпаний только в первом квартале этого года выросли до 24 миллиардов рублей по сравнению с тем, что год назад в аналогичном периоде было всего 16 миллиардов. Показатели назвали удручающими и демонстрирующими негативные тенденции, проявившиеся в прошлом году. Олег Смирнов, председатель комиссии по гражданской авиации в Общественном совете Ространснадзора и заслуженный пилот СССР. Олег Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, можно ли говорить именно о серьезных миллиардных убытках российских авиакомпаний и о том, что без государственной поддержки им уже никак?
Ну, вот эти цифры, которые вы сейчас озвучили, они нам известны давно. И мы давно уже беспокоимся об этих фактах. И этот тренд появился еще в прошлом году по известным причинам, когда у нас упали объемы авиаперевозок. и этот год жестко продолжает это направление, и авиакомпании попали в такую ситуацию, из которой очень сложный выход. Почему? Потому что наши авиакомпании из-за бездействия наших правительств перешли к тотальной эксплуатации западной техники, Боингов, Арбасов, угробив все самолетостроение отечественное. А как вы знаете, лизинг, за лизинг надо платить и за приобретение западного самолета долларами, ремонт надо делать долларами, запасные части, а их тысячи покупать за доллары, а билетики-то продаются за рубли.
Да, но подождите, и... подождите секунду, но в других отраслях довольно четко видно, что все, что отечественное производится, оно не намного дешевле. Почему бы отечественные самолеты-то оказались серьезно дешевле Боингов?
Я говорю, как один из факторов, который приходит, ведь все дело в сопоставлении расходов и доходов. Так вот, расходы выросли больше всего, знаете на что? На лизинг самолетов на 56%. Вы представляете, какие расходы колоссальные? Далее расходы на техническое обслуживание, ремонт на 30%. И аэропортовые сборы, наши родные отечественные аэропорты, повысили на 20% расходы. А доходы, ввиду колоссального падения объема авиаперевозок по понятным причинам, за первое полугодие составили 8 с лишним процентов. Это 3,5 миллиона пассажиров.
Скажите,
перевезли, и если посчитать, это в миллиарды долларов выливается.
Олег вот Михайлович, но если пытаться исключительно за счет тарифов регулировать эту проблему, насколько тогда подорожать должны билеты?
Это тоже невозможно по одной простой причине. У нас очень низка покупательская способность населения. Вот над этим надо всем совместно работать, поднимать уровень покупательской способности населения, что повысит спрос на авиаперевозки. И самолеты все будут загружены, и все будет в порядке с расходами, с доходами, и гражданская авиация начнет жить, как положено ей жить.
Спасибо, Олег Смирнов, председатель комиссии по гражданской авиации в Общественном совете Ространснадзора и заслуженный пилот Советского Союза.
Говорит Москва.
Поток. Названы имена самых высокооплачиваемых мировых звезд. Это журнал Forbes обнародовал полный список за 2016 год. На первом месте певица Тейлор Свифт, которая за год заработала 170 миллионов долларов. Не очень понятно, за какой год, потому что если звезда 2016 года, мы же только в июле 2016 ей еще зарабатывать и зарабатывать. Впрочем, деньги богатых и знаменитых пересчитывал мой коллега Макс Челноков. Он в студии. Макс, добрый вечер.
Добрый день, да, добрый вечер.
Так за какой год и что
смотри,
за доходы?
Журнал Forbes считает уже с 1999 года деньги артистов, звезд своих с 1 июня до 1 июня текущего года. Прошлого года, до, ну, предыдущего до текущего года. Доходы звезд оценивают на основе данных компании Nielsen. Компания также компания по продаже билетов и двух сайтов, которые...
Компания Nielsen, наверное.
Nielsen.
Да.
Nielsen, да, извините, Nielsen, да. И также они разговаривают с самими звездами, ну и с их агентами. Да, Тейлор Свифт заработала 170 миллионов долларов. Вот интересно, что она за последние несколько лет из робкой кантри-певицы выросла вот в главную поп-икону Америки, далеко оставив за собой Мадонну, там Риану, Кэти Перри.
Ой, Мадонна на 12-й позиции, да, заработала, да, жалкие 7,6 миллиона
совсем
долларов.
Совсем, вот просто, да, какая-то оборванка, да. Бывший бойфренд, кстати, Тейлор Свифт, он диджей Келвин Харрис, он занял 21 место и заработал он 63 миллиона. Вот если бы не разошлись, были бы самые богатые парой, извините, богатой парой, да, в
богатый
американском...
это про другое, да. На второй строчке группа One Direction, то есть они 100 миллионов заработали и пошли делиться.
Вот не знаю, пошли они делиться или нет, но эта группа, оказывается, считается сейчас главным бойс-бендом планеты. И они...
Так она еще существует? Она не развалилась?
Нет, ты что? Отлично. Они дали 74 концерта за этот год. И вообще они выпускники британской фабрики звезд, и они зарабатывают выше, чем, например, группа Rolling Stone. кстати, Rolling Stones на 18 месте, и их доход всего лишь 66,5 миллионов долларов. Ну, на третьем месте это писатель Джеймс Паттерсон, у него 95 миллионов за последний год. Он написал, внимание, 16 книг и продал почти 30 миллионов экземпляров своих романов. Пишет он детскую литературу и криминальные триллеры, знаешь, вот в стилистике Дарьи Донцовой. Вот, значит, и обогнал в этом году Джеймс Паттерсон своего, как правильно сказать,
ну, я не знаю, кто он, его, телеведущий Фил МакКроу?
Нет, автора книги «50 оттенков серого», его книга была гораздо популярнее в прошлом году, но он обогнал его. Угу. Да, четвертая строчка, значит, это поделили писатель, телеведущий Фил МакКроу и футболист Криштиану Роналду. У них по 88 миллионов долларов. Вот.
Интересно, вот Фил МакКроу, например, вот как писатель, его здесь в России можно почитать, или того же Паттерсона?
Можно, Паттерсона можно почитать. Его книги здесь продавались. Женский клуб называлась книга, она была. Я видел есть, даже ее.
А с Донцовой как? Сколько нет, стоит я думаю, книга Донцовой?
Нет, я думаю, Донцова Паттерсон. Все-таки впереди планеты и впереди Паттерсона, да.
Впереди планеты на территории Российской Федерации. Продолжаем, да.
Да, кстати, вот из чего составляют общий доход за год? Вот Криштиану Роналду, ему Реал платит 50 миллионов в год, но помимо этого у него есть собственная линия одежды и 8 контрактов рекламы, которые вот приносят ему как раз такой доход 88 миллионов долларов. Ну, далее следуют такие актеры, как Кевин Харт, 87,5 миллионов, мы его практически не знаем. Радиоведущий, конечно, ты знаешь, Говард Стерн, 85
он
миллионов.
Он продолжает зарабатывать деньги.
Да, продолжает. Но, певица Адель 80,5 миллионов заработала. Правильно ты сказал, Мадонна, она 12-й позиции, 76,5.
А вот интересно, Раш Лимба, который заработал 79 миллионов долларов, и который, как указано в списке, ведущий. Что ведет этот человек?
Раш Лимба ведет очень популярную в Америке программу, посвященную еде. А на телевидении он, ну, достаточно известный там ведущий. Вот, так что,
то есть это человек, который работает за еду, но на самом деле все-таки 79 миллионов. Да.
Риана 75 миллионов, Кэти Перри 63 миллиона. Ну и еще, значит, богатых и знаменитых, значит, русских в этот список не попало. В прошлом году была Мария Шарапова, тогда она заняла 88-ю строчку с 29 миллионами. Вот, а в этом она заработала 21 миллион. Вот и смотри, в этом году Forbes посчитал, что если звезда заработала менее 30,5 миллионов, то недостойно быть на страницах Forbes, потому что вот такую они подняли рамку.
Тут один из наших слушателей просто пишет, а что же Стас Михайлов, что его нет в этом списке? Я вот посмотрел, за 2011 год у Стаса Михайлова было 20 миллионов долларов, так во всяком случае писали газеты, но тогда был совсем другой курс.
Конечно, конечно. Нет, российских артистов в этом году на страницах Forbes нет. И еще в 2011 году, вот я интересную информацию нашел, на Forbes подавала в суд певица Мадонна за то, что они занизили ее доход. Они вот занизили, ей это не понравилось, и она подала на них в суд. Я сколько разговариваю с нашими артистами, значит, они подают в суд на Forbes только за то, что они их упоминают. И вот, например, 20 миллионов долларов Стас Михайлов наверняка был недоволен, когда опубликовали эту информацию.
Ведущий радиостанции «Говорит Москва» Макс Челноков.
Спонсор выпуска и застройщик ООО «КВС МСК» представляет новый жилой микрорайон «Пушкарь» в Ивантеевке. Квартиры с хорошей отделкой, собственная инфраструктура, детский сад, 15 километров от Москвы. Звоните 777-6689, код города 495.
В движении. А теперь мы говорим о том, как едет Москва. 7373948, присоединяйтесь. Город продолжает подтверждать первые выводы о том, что люди из него куда-то уехали. Прямо сейчас Яндекс оценивает ситуацию в Москве как 4-бальные пробки. Главные проблемы традиционно на юго-западе, в районе МКАД. Внешний МКАД останавливает Калужское шоссе, причем так, что пробки возникают еще до пересечения с Ленинским. Очень плохой внешний МКАД на... это что у нас на северо-западе? Но где едете вы? 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Еду по Миру от Алексеевки. Стоит в сторону области.
А вы не понимаете, в чем суть этой пробки? Потому что я вот тоже ее вижу прямо от Алексеевской.
Здесь сельскохозяйственное.
А, это все-таки там. В районе Ростокина начинается эта проблема, примерно в районе Золотого Вавилона. Вот люди, которые сейчас стоят в пробке в районе Алексеевской, должны понимать, вот ровно до Золотого Вавилона вам и стоять. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. На самом деле, вот от Волоколамки до Ленинского буквально пролетел за 5 минут. Там пара аварий есть, но в целом летит. Там перекрытие готовится как-то. Так что пока до Ленинского можно долететь. Дальше стоит, конечно, после Ленинского до Калужки уже стоит.
Все понятно, кстати, неплохо едет Кутузовский проспект в область. Плохо едет Ленинский. Это был разговор о пробках. Прямо сейчас новости.